Домская площадь. С добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05, если что-то пропустили. Продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Регина Безеня, у микрофона я, Алиса Орлова.
Я тебе ніколи не забуду, більше не болить на самоті. Зараз ми вже зовсім різні люди, ти вже не я, а я вже не ти. Я завжди відкритим був, як море, я побачив все світ у тобі. Там немає місця для любові, ти вже не я, а я вже не ти. Самоті. Зараз ми вже зовсім різні люди. Ти вже не я, а я вже не ти. Я завжди відкритий був, як море. Я побачив все світ у тобі. Там немає місця для любові. Ти вже не я, а я вже не ти.
Часов и 12 минут. И мы продолжаем. Как наказать за невежливость? Зачем брать на рабочее собеседование родителей? Как подделать Хэллоуин и решить проблему с демографией с помощью кукол? В новом выпуске развлекательных новостей недели с Оксаной Бастой. Привет, Оксана!
Привет, Алиса. Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и ближайшие 5 минут мы проведем вместе. С вас, как обычно, чашка кофе, а с меня интересные новости со всего мира, которые улучшили мне настроение на этой неделе. Жительница Британии засудила начальника за игнор. Дело было так. Однажды англичанка опоздала на работу из-за визита к врачу. Начальника так разозлило столь непедантичное поведение, что с тех пор он больше не здоровался с сотрудницей, не отвечал на ее приветствие и за ее спиной повышал зарплату другим сотрудникам. Суд встал на сторону женщины и присудил ей материальную компенсацию. Похоже, игнор – не лучший способ управлять командой. В США хедхантеры бьют тревогу. Новый тренд среди молодежи – не искать работу самостоятельно. Теперь за них это делают родители. Боссы крупных компаний рассказывают, что все чаще получают звонки и мейлы не от кандидатов на вакансию, а от их родителей. Более того, зумеры не стесняются приходить на собеседование вместе с мамами и папами. Во всей этой ситуации боссы винят TikTok, где пропагандируется идея о том, что работа – это лишняя часть жизни, которая не стоит потраченного на нее времени. В Китае в продажу поступил первый в мире двуногий модульный робот, в точности похожий на шагоход из «Звездных войн». Робот может ходить, ездить на колесах, подниматься по лестнице, он суперустойчив, может обзавестись парой рук и стать настоящим помощником в научных экспериментах. Фанаты гаджетов надеются, что робот в будущем подешевеет и научится делать не только научную работу, но и домашние дела. Самое длинное географическое название на Земле найдено в Новой Зеландии. Местный холм носит название из 92 букв, а в русской транскрипции из 83. Пожалуй, я приму этот вызов и назову его. Итак, холм называется Таумата Фака Танги Ханга Коа Уа Уо Тама Теа Турипука Капи Кима Унга Хоро Нуко Пока Ифе Нуа Кита Ната Ху. В переводе с языка маори это означает «вершина холма», где Таматео, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как «поедатель земли», играл на своей флейте для своей возлюбленной. Местные жители, впрочем, предпочитают не подвергать себя такому фонетическому испытанию и называют холм просто Таумата. В японской деревушке Нагора наблюдается проблема с демографией. Многие семьи переехали оттуда в крупные города, и в деревне остались одни старики, которые начали делать кукольные семьи в полный рост, размещая их тут и там по деревне. Теперь кукол здесь намного больше, чем настоящих людей, и выглядит это жутковато, особенно после заката. А в Дублине Хэллоуин обернулся розыгрышем. Тысячи горожан собрались на центральной улице, чтобы увидеть праздничный парад, который даже не планировался. Шумиху устроил пранкер из Пакистана. Он разместил в интернете фальшивую афишу парада, чтобы заработать на рекламе с трафика, который хлынул на его сайт после того, как жаждущие праздника ирландцы начали распространять фейк в соцсетях. Ватикан идет в ногу со временем и старается привлечь молодежь к вере. На этой неделе был представлен официальный католический маскот-талисман – девочка по имени Лючи. У нее типичные черты персонажа аниме – огромные глаза и голубые волосы. На девочке желтая ветровка, зеленые резиновые сапожки, четки с распятием и посох-палка. Интернет-пользователи приняли Лючи с большой симпатией и уже вовсю делают милые мемы с ее участием. Три новости из Швеции. Песня, созданная искусственным интеллектом AI Music Dreams, возглавила чарты в Spotify. В Стокгольме, где ранее уже запустили уникальный паром-беспилотник, теперь появилась еще одна новинка. Первый в мире электрический паром «Нова» на компьютеризированных подводных крыльях, которые позволяют парому подниматься над поверхностью воды и не создавать волн. К тому же они экономят до 80% энергии по сравнению с обычными судами. А еще этим летом закончилась стройка-долгостройка, проходившая в центре шведской столицы последние несколько лет. Теперь от старого города Гамластан до района Слюсен прямо по воде идет пешеходная дорога с лавочками, лежаками и другими местами для отдыха и прогулок. Но это еще не все. Под деревянной набережной на понтонах, оказывается, имеется специальный туннель для рыб. В городских каналах обитают около 50 видов рыб, которым раньше было сложно плавать из-за дамб и других препятствий. А теперь они могут следовать своим естественным маршрутам между пресной водой озера Мелорен и соленым Балтийским морем. А еще в туннеле установлены счетчики и камеры, чтобы отслеживать популяции рыб и изменения экосистемы города. Ну, а наш утренний кофе выпит, и пора начинать новый день. Первое воскресенье последнего месяца осени уже началось. Я Оксана Баста, и через неделю я расскажу вам новые увлекательные истории. А на сегодня баста.
Утро воскресенья продолжается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05, если что-то пропустили. Продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Александр Шайцанов. У микрофона я, Алиса Орлова. Повышенный аппетит и тяга к сладкому знакомо? А вот как с этим бороться? Далее говорим о привычках питания в холодное время года. И с нами первый гость в студии прямого эфира Ирис Оганесян, врач-диетолог, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения с 18-летним опытом. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
Желание что-то заесть, всегда ли это про физический голод или это про какие-то незакрытые эмоциональные потребности человека?
В вашем вопросе уже есть ответ. Заесть. Когда мы говорим про телесный голод, то это голод, и это не желание заесть, это желание поесть.
Всегда ли в этот момент мы можем понять эту разницу? Вот в чем вопрос.
Не всегда мы можем, и не все из нас могут. Это связано с тем, насколько у человека есть связь со своим телом. В последнее время большинство нас живут так: голова отдельно, тело отдельно. И связь эта нарушена.
Да, тем более, что мы, я думаю, что большую часть мы вообще живем в виртуальном мире, чем в реальном мире. Мы больше скроллим ленту, чем прислушиваемся к своим настоящим потребностям. Что об этом думаете?
Да, да, совершенно верно. И чем дальше, тем больше это происходит. Поэтому тем больше нам нужно уделить внимание себе, тому, что мы чувствуем, как мы чувствуем, откуда исходят эти вещи в нас, от тела ли, от эмоций ли. И, соответственно, это разные пути решения вопроса.
То есть нужно остановиться и задать себе вопрос: я хочу поесть или я хочу что-то заесть, так?
Да, да.
Какой еще план действий в этой
план
ситуации?
Действий? Остановиться. Если возможно, я рекомендую обычно пациентам, если они находятся в, вот как мы сейчас, в комнате с людьми, если есть возможность выйти и просто закрыть глаза, погрузиться в себя. И просто рекомендую не рабочую, а вторую руку положить на область верхней части живота, на проекцию зоны желудка, в это место, закрыв глаза просто за минуту. Если удается услышать себя, можно понять, откуда, из какой части меня исходит это желание. Если это не тело, то есть спокойствие. То есть это тогда эмоциональная потребность пожевать. Откуда, опять же, берется эмоциональная потребность? Классика жанра, стресс, о котором, ну, говорят просто все и везде, уже дети. И это история о чем? О том, что мы так созданы, сконструированы, так мы функционировали тысячами лет. Когда мы ощущаем опасность, в скобках ремарка, какое количество опасности на самом деле мы сейчас вокруг ощущаем, психологической, довольно много. Когда мы ощущаем опасность, выброс гормонов, которые у нас в организме происходят, они направлены на уже всем известные реакции «бей-беги». Мы чаще всего убежать с места событий не можем, бить мы тоже не можем. И какие группы мышц включаются в реакцию «бей-беги»? Это пояс нижних конечностей, то есть все ноги, пояс верхних конечностей, это плечевые руки, и, внимание, челюсти. Потому что древним людям нужно было не только бить и убегать, но еще и, как животные, сделать гримасу, оскал, там, порычать, напугать. И у нас, как у цивилизованного человека, остается только одна зона, это лицо, челюсти. Соответственно, понимаете, да? Что-то пожевать.
Рефлексы, понятно. А вот именно в таких ситуациях кортизол зашкаливает, да?
Да.
Понятно. И кортизол как-то связан с набором лишнего веса тоже? Там есть,
да,
какая-то
напрямую,
взаимосвязь?
Напрямую, да. Это известно в медицине. Есть в медицине определенные синдромы, которые раньше были не такими частыми, и часть из них образовывалась как результат, побочный эффект долгосрочной терапии гормонами. Да, это называлось раньше синдром Кушинга. Сейчас до такой степени мы, стрессовые люди, не доходим. Но вот это вот то, что называется спасательный круг вокруг талии у женщин и мужчин, это оно.
То есть из этого выходит, что если у человека лишний вес, то это не всегда связано с неправильным питанием или с отечностью какой-то. Это может быть связано с наличием слишком большого стресса в жизни.
Да. Совершенно верно. Причем не просто это такой, как вам сказать, острый, пиковый, а это долгосрочный.
Ну,
к долгосрочному стрессу мы не приспособлены.
И, наверное, некоторых женщин это вводит сильно в заблуждение, потому что они сокращают свои какие-то привычки питания, сокращают свои порции ежедневные, да, но продолжают нервничать, и поэтому вес никуда не уходит.
Это во-первых. А во-вторых, как меняются вкусовые предпочтения в процессе хронического стресса? Нас всегда тянет на сладенькое, жирненькое, и особенно в сочетании сладко-жирного.
Ой, а сейчас все вот эти вот гастрономические новые изыски, это же как раз вот сочетание несочетаемых вкусов. Ой, все это, конечно, нам мешает, правда? Катастрофически. Хорошо. Прокрастинация, эмоциональная депривация и просто осенняя хандра. Все это меняет привычки питания, ну, хотя бы в сезон?
Меняет в принципе. В сезон особенно, в наших широтах вы имеете в виду? Да, безусловно. Прокрастинация. Тут бы хорошо вообще определиться с тем, что это такое, и посмотреть вообще в корень, в общем, будем зрить. Чаще всего прокрастинация – это о чем? Это не о том, что мы такие плохие, не хотим укладываться в сроки, а, скорее всего, о том, что мы очень устали, о том, что у нас нет ресурса внутреннего либо физического выполнить задачу. А задача стоит, никто ее не отменял, и нарастает такой снежный ком самообвинения. И это вот дорога не туда, куда нам надо, не к благополучию.
Но в этот момент какой-то неудовлетворенности наступает именно переедание или, наоборот, отказ от пищи?
Чаще всего при остром стрессе у человека реакция отказ от пищи, ну, когда происходят драматические события, то есть нам не до еды, нам нужно обеспечить жизненно важные функции в моменте. Но это убегание, например, да, это сердечная деятельность, дыхание, то есть вот такие моменты. И в тот момент нам просто нет до еды, потому что организм справляется сам, забирая из депо ту глюкозу, которая у нас есть у всех, и с этим в порядке. Есть не хочется. Если вы проживали что-то острое в жизни, какие-то аспекты, то вы знаете об этом. Думаю, наши слушатели в курсе. Когда же это находится в хроническом состоянии, то в какой-то момент у всех, независимо практически от конституции, наступает вот это вот, чего бы пожевать, чего бы в рот положить.
Угу.
Кто-то справляется с этим, справляется в кавычках, повышая количество курения. Посмотрите, что вообще на улицах все дымят вот этими всеми штуками. Кто-то отдается социально одобряемому, красивому алкоголизму. Это все-таки алкоголизм. Да? Красиво выпить вина каждый день. Это не про красиво выпить вина, а это про то, насколько психика не справляется, и это с точки зрения медицины и психики относится вообще-то к явлению алкоголизма. Кто-то не делает ни того, ни другого, но ест.
А вот эти перекусы, которые есть на работе, какие-то снеки, да, это вот многих, например, заманивают, ну, вот в IT-сектор, да, как дополнительные такие бонусы. Вот у нас есть печенье, у нас есть там соленые орешки, допустим, всегда доступные, да. Это на самом деле нехорошо. Это провоцирует наоборот, да?
Прогрессивные компании заманивают уже не орешками и печеньем, а овощами и фруктами, либо даже качественными обедами.
И у нас вдогонку предыдущего топика есть вопрос от слушательницы. Ирина пишет: «Доброе утро. Если есть лишний вес, значит, неправильное питание или сказывается отсутствие спорта, или все вместе?» Мы уже немножко раскрыли, да, эту тему. Можем продолжить тогда в этом ответе.
В данном конкретном случае я, конечно, не могу сказать ничего, потому что я не знаю истории человека, я не имею никакой информации, и может быть, по-разному.
Говоря про какие-то неправильные привычки, которые порождают компульсивное питание, я могу предположить, что они все-таки родом из детства, из каких-то детских эмоциональных проблем. Ну, вот так вот эта привычка вырабатывается и потом преследует человека на протяжении всей жизни, взрослой жизни тоже.
Чаще всего да, но также может появиться именно привычка в сторону заедания и позже, в студенческие годы, юношеские годы. Это тоже возможно, но главное находится даже не в том факте, что человек заедает едой, а в том, что в базе еще лежит ниже, да? Это напряжение психики, с которым человек не понимает, как справляться. И вот тут это больше история про детство, когда с детства не научены, большая часть из нас, мы не научены справляться со своими эмоциями. Мы просто не понимаем, как проживать злость, как проживать обиду, как проживать гнев, ярость и вообще массу всех этих эмоций. К тому же усугубляют взаимоотношения человека со своими чувствами. Сейчас очень модные вещи по поводу злиться нельзя, обижаться нельзя. То есть человеку прививается еще больше чувство вины за то, что он ощущает как бы якобы неправильные эмоции. Но неправильных эмоций вообще нет.
Ну, а чтобы понять этот механизм, то есть в детстве, допустим, мама отругала, а потом сказала, иди обедай, съешь котлетку. Потом человек вырос, поругался с начальством, допустим, на работе, ему тоже нужно эту котлету съесть, да, чтобы как саморегуляция началась.
Это может быть тортик, мороженое, шоколадки и конфетки. Котлета-то ладно, еще.
Так. Ну, нас слушают родители очень внимательно. Как тогда поступать родителям, чтобы случайно не запустить этот механизм у своего ребенка, чтобы он потом компульсивно не переедал? Вот как это делать?
Не награждать едой. Еда – это еда. Еду едят для того, чтобы жить, но при этом она должна быть вкусная. Будет неверно, если мы будем мучить людей, заставляя есть брокколи. То есть люди, кому вкусно, кому невкусно. Но при этом, когда родители обещают ребенку, вот сделай что-то, поедем, например, в Макдональдс, или же купим тебе, там, не знаю, что мороженое такое-то особенное, или вкусняшку такую-то. Вот здесь мы и развиваем, что называется, условный рефлекс. Прививаем буквально, да, вот как там той собаке Павлова на лампочку, выделялся желудочный сок, так и у этого ребенка мы запускаем образование условного рефлекса.
Ну, поощрение едой – это, наверное, просто самый простой способ, который может позволить себе каждый. Наверное, поэтому это так распространено.
Да, это так. Знаете, для того, чтобы вырастить счастливого ребенка, нужно действительно очень много труда душевного туда вложить. И, конечно, никто не идеален, но наши старания, они действительно как самое важное вложение в судьбу наших детей. Поэтому имеет смысл маме, папе для начала учиться обходиться со своими собственными эмоциями. И только благодаря этому родитель будет способен правильно поступить с ребенком.
Как еще распознать, что еда уже идет в связке с какой-то травмой? Вот мы разобрали, вот когда становятся наградой и поощрением, в связи с этим в дальнейшем, да, уже регулятором настроения становится еда. Что еще показывает, что есть нездоровые взаимоотношения с едой?
Постоянные мысли, как похудеть, как съел что-то, как это теперь отработать спортом. Это тоже нездоровые отношения с едой, и этому явлению есть название орторексия, то есть это такая зацикленность, аддикция от правильного образа жизни. Далее, когда человек не хочет идти в компанию или в гости, или потому что там будет какая-то еда, и он
сорваться
не хочет попасть в такую ситуацию, где вот он не сможет себя контролировать. То есть это тоже это, ну, прям такой серьезный звоночек.
А мне казалось, это абсолютно такая нормальная мысль, которая, наверное, преследует всех. Ну, ладно, я переборщил с шоколадными конфетами, но не буду пользоваться лифтом, пойду пешком. Или вот выйду на остановку раньше, пройду больше. Больше шагов сделаю. Тем более у нас в гаджетах все время, да, эти шаги считаются, что тоже нас, как сказать, толкает на то, чтобы это отслеживать все время. То есть это не хороший звоночек.
Если
не должно
этот звоночек звенит у нас каждый день и в день несколько раз, то это, безусловно, очень плохой звоночек.
Ну, то есть мы как будто бы живем в таких мыслях, но на самом деле мы очень смутно представляем, что есть как бы нормальные реакции, а что это уже какие-то расстройства, да?
Да.
Частенько такое бывает.
Да.
Ну да, надо больше осознанности, наверное, включать в этом плане. Смотрите, интересное такое движение в англоязычном сегменте интернета. Они про себя так и говорят. Я фуди. Может быть, слышали или видели такой хэштег. Фуди – это вот человек, питающий особый интерес к процессу потребления пищи и напитков, и они находятся в таком постоянном поиске новых вкусовых ощущений. Когда это не связано с работой, там блогерством, да, и каким-то контентом, а вот просто человек считает, что он вот часть этого движения. Здорово ли это? Может быть, это тоже про какие-то расстройства?
Знаете, глядя на современный мир и на то, что в нем происходит, трудно удержаться от комментария по поводу того, какое количество расстройств вокруг нас в данную эпоху мы имеем. И будь то фуди, будь то что-либо еще, когда сужается спектр интересов только до одного, мы можем смело говорить о том, что это не есть здоровое поведение.
Хочу еще такой перекинуть мостик, если он правда существует. Проблемы со сном, да, какие-то недосыпы, вот это все, то, что мы переходили на другое время, на зимнее время, да. Меняет ли это наши привычки питания? Есть ли какой-то мостик между сном, депривацией сна и тем, как мы едим и что едим?
Да, он есть, безусловно. Для того, чтобы успешно сбрасывать лишний вес, не набирать его, нам необходим каждому свой режим сна. И количество сна должно удовлетворять потребности организма. Иначе вся эта биологическая система пытается себе сделать компенсацию. Опять же, какими-нибудь вкусняшками. И компенсации этой получается слишком. Так что да, это действительно так.
Ну, мы должны быть суперосознанными на самом деле. Не все привыкли настолько копать внутрь себя. Хорошо, продолжаем. В холодное время года мы одеваемся по-другому, то есть как бы меньше саморегуляции, осознанности в том плане, что уже не нужно думать, что вот короткая юбка или вот я пойду на пляж в купальнике. Для многих женщин это важно. Это как такой вот тоже момент саморегуляции в том, сколько я ем. И вроде как бы этот фактор такой не на поверхности, но может быть вот эта одежда, все эти оверсайзы, все эти зимние несколько слоев тоже как-то исподволь влияет на нас. Вот мы на себя смотрим и кажется, вот большой свитер, можно его еще заполнить с собой.
Вряд ли кто-то думает именно так, что а не заполнит ли мне еще мой свитер. А здесь вы задали хороший вопрос. Он очень отражает нюанс вот этой осознанности, о которой вы упомянули. Допустим, если у меня мой фокус, ну, так проще объяснить, когда я не тыкаю в человека, если у меня мой фокус находится вовне, то есть я думаю про пляж, про похудеть к мероприятию. О чем я думаю? Я думаю о том, как посмотрят на меня другие и что в этой связи мне нужно сделать с собой. То есть в этом есть момент, как бы сказать, ну, базовой неудовлетворенности с собой. Если же мой фокус находится у меня внутри по поводу себя, то я чувствую, как у меня дела с телом, как у меня дела с голодом и аппетитом. Я также понимаю, какой у меня уровень стресса. Я также понимаю, что мне сделать в моменте. И если я беру что-то, ну, скажем так, over, да, не size, а eat, то я делаю это осознанно, понимая, что в данный момент, в текущей ситуации, это будет меньшим злом, например. Такое тоже бывает у человека. И гораздо хуже, если человек, находящийся в хроническом стрессе, в постоянном вот этом фокусе внимания вовне, пойдет еще и убиваться в спортзале, потому что спортзал нам даст еще более высокий уровень кортизола. Поэтому я все-таки за то, чтобы слушать себя, слышать себя, уважать себя, свое тело, свои чувства и, ну, в общем-то, также свой путь, который у нас у всех не гладкий.
Так что можете носить оверсайз, но не делайте overeat. И у нас вот буквально полторы минуты до выпуска новостей, и в завершении этого разговора, пожалуйста, вот мы начали с того, что хочется сладенькое, там солененькое, жирненькое. Какая есть хорошая, нормальная альтернатива вот этим сладостям, которые вы можете порекомендовать этой осенью? Может быть, кто-то сразу же пойдет в магазин после этого интервью?
Сейчас довольно-таки распространены натуральные заменители сахара, и любители кулинарии могут пробовать для себя готовить что-то. Сейчас есть огромное количество муки, которая не в классическом смысле мука, куда можно добавить стевии или эритритолы и испечь себе потрясающие кексы из какой-нибудь кокосовой миндальной муки и наслаждаться этими вкусами с чувством, так сказать, выполненного долга перед своим телом.
Спасибо большое. Наш гость, врач-диетолог Ирис Оганесян. Спасибо большое. Массу полезного мы сегодня узнали. Благодарю вас за этот утренний визит к нам в студию прямого эфира. Спасибо большое.
Рада быть с вами.
Будильный гость.
Девять часов и 36 минут. С добрым утром, дорогие друзья. Я напоминаю, что вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. И также напоминаю, что вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18:05, если что-то пропустили. За операторским пультом Александр Шайцанов. У микрофона я, Алиса Орлова. Вы уже можете задавать вопросы, продолжать задавать вопросы на нашем сайте lr4.lv, присоединиться к видеотрансляции из студии, там же на сайте, или, если вам так удобнее, отправляйте нам вопросы в WhatsApp по номеру 280-40424. В ноябре на телевидении состоится премьера сериала «Миссия Латвия». Это 8 историй о том, как латвийцы создают вещи, вызывающие восхищение в мировом масштабе, зачастую даже достигающие статуса культовых. Одна из первых серий этого проекта посвящена авиации и робототехнике. И как раз-таки наш следующий герой представляет авиационную отрасль. Это произведенные в Латвии сверхлегкие самолеты мирового класса, которые пользуются популярностью у пилотов по всему миру. И с нами Ингемарс Буткевич, энтузиаст авиации, пилот, руководитель Tarragon Aircraft и также один из героев этого проекта «Миссия Латвии». Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро, да.
Самолетики производятся на Мангальсале, да? Вы сегодня оттуда приехали?
Да, самолеты производятся на Мангальсале. Сегодня я приехал за Адажи, потому что сегодня утром еще надо было еще одного героя покатать из проекта «Миссии Латвии» на самолете.
Понятно. Ну, вы занятой человек, действительно.
Ну, конечно.
Ну, я как человек далекий от авиации постараюсь объяснить таким же далеким от авиации слушателям свои ощущения от увиденного самолета. Мне кажется, что если смотреть вот исключительно на кабину, то по своим размерам и форме она, возможно, чем-то напоминает вот сани в бобслее. Что скажете?
Да, есть такое, да. Я бы сказал, он такой, как такой маленький, как Феррари. Такой тоже. У меня места не очень много, ну, комфортно и...
Эргономично. Эргономично, вот как, да, сейчас, да, модно, да, говорить.
Эргономично.
Вообще, чем сверхлёгкие самолёты отличаются вот от всей другой авиации?
Сверхлёгкие самолёты с другой авиации... Это, ну, по большому счету, это этот вес, ну, максимальный вес, который может быть у этого самолета в данный момент, вот аэропорт 600 килограмм, да, это, скажем так, другие самолеты, которые там попадают на General Aviation, они только, ну, начинается вообще-то 600 килограмм, да, а мы уже, у нас уже полный вес самолета 600 килограмм, и за это он мало потребляет топлива и очень быстро летает.
Вот как происходит выбор материалов тогда для таких ультралегких самолетов? Все материалы тоже, они суперлегкие, получается?
Да, мы используем carbon fiber, не знаю, как по-русски сказать правильно. Да, есть материал, специальная ткань, называется припрег, она преимпрегнирована с эпоксидом, который мы потом в процессе обрабатываем, и она получает свою жесткость. По большому счету, когда этот карбон приходит, он такой, как тряпка такая.
Серьезно? А как он потом фиксируется, как он становится жестким?
Ну, там уже процесс идет. Там сначала надо как его порезать правильно, это как когда вот одежда делает. Вот такие машины у нас там стоят, они там вырезают это все. Потом идет ламинирование, там может есть форма, ну, уже самолетская форма, туда кладывается, потом с вакуумом его прижимает, деталь, потом после, когда уже, ну, деталь так подготовлена, идет автоклав, она нагревается там до 130 градусов, и она уже потом после автоклава уже прибирает свою форму, и все, и уже там форма такая жесткая, что его сломать уже не может.
Вот это да, вот это прям будущее, это какой-то футуризм. А скажите, это латвийское ноу-хау или так все, весь мир делает?
Да, это весь мир делает. Есть ноу-хау, который мы используем, какой-то наш там ноу-хау, ну, 90% технологии этого уже такая, ну, мир знает. Формула-1, все машины Формулы-1 делаются той же самой технологией, как мы делаем.
Поэтому такое сравнение было с этим суперкаром в самом начале, я поняла. Скажите, если это такой суперлегкий самолет, что же в нем самое тяжелое тогда?
Самое тяжелое в самолете, ну, получается, мотор. Мотор у нас где-то весит там где-то 90 до 100 килограмм, да.
Ну, хорошо, а есть какие-то ограничения по весу для пилота? Может ли он весить 200 килограммов, быть таким крупным человеком, или тогда самолет не взлетит?
200 килограммов пилота, ну, есть там, самолет есть такой, как центровка, CG, Center of Gravity. И, скажем так, если пилот сядет на 200 килограммов, мне надо смотреть, чтобы, я думаю, что мне надо будет назад второе сиденье какое-то, или пассажира посадить, или каких-то 50 килограммов, чтобы мне не спотился этот Center of Gravity, да, чтобы самолет не был там очень, как сказать, nose heavy, не знаю, как по-русски, нос очень тяжелый.
Чтобы, да, не клевал носом, да?
Да, и потом может рулей не хватать на взлете, потому что, да, там есть такая фишка. Ну, Тарагон, на таком смысле, я на тестах его перегружал, и вообще никаких проблем.
Ну, то есть ограничения по весу, они как бы есть теоретически,
да,
но как бы и нет.
Ну, надо проверить. На 200 килограмм надо будет реально проверить.
Надо смотреть на ситуацию.
Я думаю, на 200 килограмм будет не очень комфортно сидеть в кабине, я думаю. Что.
Да. А сколько там вообще мест в таком самолете?
Два места. Это тандем, ну, один за другом сидят, и мест, ну, да, два человека может сесть.
Это как вот на велосипеде, когда едут,
да,
тандемом.
Тандемом, да. Угу. И по насчет веса тоже. Я думаю, что там даже наших знаменитых латышских баскетболистов можем посадить, там места хватает.
Да? То есть высокие люди тоже могут,
ну, да,
управлять. Интересно. А багаж помещается? Обычно, когда человек куда-то летит, у него, ну, как минимум, ручная кладь.
Да, ручной багаж. Ну, такая ручной багаж, который можно там самолет с собой брать. Ну, обычный самолет. И еще там маленькая сумка, там, для багажа там где-то 35-40 килограмм. По килограмму это, ну, немаловато, а по объему у нас ограничение получается.
Ну, чтобы управлять вот таким сверхлегким самолетом, нужно ли иметь какую-то определенную легкую лицензию? Где ее получают? У скольких вообще людей в Латвии есть такая? Есть у вас какие-то данные?
Да, лицензию надо, скажем так, первоначальная лицензия, это ультра лицензия пилота Ultralight. Да, это самолет, можно лететь до 600 килограммах. Лицензию можно получить у нас в Латвии, есть два места, и Адаж, и в Спилово. Адаж, пилот, который обучает на ультралайтах, он как-то тоже у нас тест-пайлот на Тарагонах, так что он очень хорошо знает, что как, ну, как обучит правильно, скажем так.
Я слышала, что лицензию на сверхлегкие самолетики, вертолетики, прошу прощения, можно получить уже с 16 лет, и подростки уже начинают учиться летать на вертолетах. С самолетами такая же история?
Да, да, то же самое. Это то же самое. Да, 16 лет можно начинать летать уже. Да. Еще машину не едешь, но летаешь на самолете.
А есть такие желающие в Латвии, которые хотят?
Есть, научить? Да, есть. Я знаю, что есть, которые начинают 15 лет, и там 16-17 заканчивают, да.
А они потом хотят продвигаться по этой авиационной карьерной лестнице? Или вот почему?
Как-то. Это зависит от человека. Есть, который, да, там, фанует, хочет там в Air Baltic попасть или там в большие авиакомпании, да. А есть, кто просто для себя летает, там, и, там папа летает, папа пилот, и там дети тоже хочет потом. Так.
Ну, то есть половина на половину, да, какой-то половина. Действительно, да. Расчет связать с этим будущее, да. И вот такая вот романтизация, да, 50 на 50, понятно. Есть какая-то особенная подготовка к полету, ко взлету и, соответственно, к посадке? Может быть, есть какая-то специфика?
Да, у нас есть чек-листы. Есть чек-листы. Чек-лист, когда ты на земле еще, подготовка там самолета. Проходишь, просмотришь все узлы, проверяешь, там, не знаю, масло где-то не текет, как тормозные жидкости, все, ну, чтобы не вытекали. Проверяешь уровень масла, там, проверяешь этот масло, это liquid coolant.
Жидкости,
да, охлаждающие. Да. Но есть такая, как чек-лист, ты проходишь это все на земле, все, если все хорошо, тогда садишься в самолете, и в самолете еще один чек-лист есть. Там есть каждый, ну, каждую процедуру есть вот чек-лист. Там, скажем, подготовил самолет, один чек-лист, сядешь в самолет, и другой чек-лист, потом уже при взлете чек-лист, после взлета чек-лист, там, по полете чек-лист, и, там, и на посадку то же самое, тоже чек-лист. Да, если чек-лист, да. Если много летаешь, я вот эти чек-листы уже из головы знаю. Ну, иногда есть такое, что там, ну, повторяешь. Да, молодым пилотам я советую всегда их читать, всегда их смотреть, да, потому что чек-листы длинные, и можно что-то забить, и это может быть, ну, опасно.
Да, но уже у таких знающих пилотов, как вы, это уже на автомате просто идет.
Это тоже, ну, на моем самолете, на Тарагоне, по большому счету, да. На других самолетах, когда пересаживаюсь, я всегда читаю чек-лист, потому что каждый самолет по-другому, и каждый самолет есть свои особенности. И вот это написано, этот POH, называется Pilot Operation Handbook, который надо прочитать, да, и потом уже чек-листы, это уже там когда уже под полеты.
А вы только на сверхлегких летаете или на разных?
А, нет, у меня вообще есть commerce pilot, так что я могу уже на больших.
А, понятно. А вы давно уже пилот?
С 18-го года.
А почему решили все-таки научиться и самому тоже управлять самолетом?
Я всегда как-то хотел, и был очень большой интерес, ну и потом как-то и деньги накопились, и мог и позволить, и лицензию сделал, самолет себе купил первый, и как-то вот начинал летать уже. Да.
Но это какая-то мечта из детства была?
Да, где-то 10-11 лет была такая мечта, что надо как-то учиться в авиации. Ну, такая, да, еще не было так эти деньги, и друзья все тоже говорили, ну как ты там в авиации, ну там же дорого, ты же как там, и, ну как-то отложил, заработал деньги, потом пошел в авиацию.
А помните этот момент, может быть, вы в детстве на авиашоу какое-то ходили, или просто первый полет на самолете с родителями куда-то в теплые края, в отпуск, что это было, вот что вас так переключило?
Я помню, когда первый раз полетел, 94-95 год, в Стокгольм. Я помню, что, мне кажется, турбопроп, что этот самолет был, и просто такие ощущения. Я один полетел, моя мама была уже там, я там полетел к ней, и И такой, и что вау, все, там это все увидел, кабину пилота, и все. Мне как-то было где-то 7-8 лет, мне кажется, да, и все, и уже да, ну такой.
Любовь, пронесенная через всю жизнь.
Да, да.
Здорово.
Да.
Ну вот, когда вы сказали, что нужно вот эти чек-листы осуществлять, я подумала, что, оказывается, самолет можно также просто обслуживать, как некоторые люди самостоятельно обслуживают свой катер или свою небольшую яхту, тоже, да, там что-то меняют, там, или машину в гараже, да.
Есть, ну так, если вот насчет ультралайтах, есть список работ, которые может владелец сам делать на этом самолете, да. Если это самолет General Aviation, сертифицированный самолет, тогда нет. Тогда есть специальный сервис, Part 145 в Европе, который может делать, там тоже в Латвии у нас есть такие сервисы, которые может делать обслуживание. Да. Ну, я тоже всем пилотам, скажем так, если нету какого-то инженерского бэкграунда, я не советую лезть в самолетах, да, потому что лучше отдать, лучше заплатить там эти деньги и жить спокойно, летать спокойно.
Летать спокойно. Ну, самому, если что, можно помыть. Помыть же самолет.
Да,
можно
помыть
самому?
Можно, да.
Как конечно. Машину.
Масло там можно долить чуть-чуть, если что. Там, посмотреть, проверить что-то там. Ну, так, да.
Хорошо. Есть ли в таком небольшом самолете автопилот? Потому что я слышала, что в большой гражданской авиации якобы самолеты уже сами летают. И вообще, какая вот эта компьютерная начинка? Сколько там кнопочек на панели приборной?
Ну, вот как сказать, говорите, ну, такой легкий самолет. У нас легкий самолет может уже сам пролететь, вот, например, из Адажи там, до Варшавы, все вертикальные и горизонтальные профили с автопилотом. Я завожу в автопилот все точки, все высоты, какую мне надо, взлетаю в Адажи, включаю автопилот, и он сам все облетает, потому что он все делает. И если сейчас еще работаем на такой системе, как Autoland, она еще сейчас на сертифицированном самолете, она уже есть, в ультралайтах еще нет. То, что если пилоту плохо станет, пассажир нажимает кнопку, и самолет ищет ближайший аэродром и сам сядет. Это сейчас у нас процесс разработки идет.
Ну да, то есть это в экстренных случаях, да? Такая палочка-выручалочка.
В данный момент есть такая, что вот, например, пилоту что-то, не знаю, стало плохо, пассажир нажимает только кнопку level, и самолет просто летит прямо. Все, он level, он просто летит прямо, и там уже потом можно вот... А что в Америке было случай, где пилот умер, и его жена, которая не пилот, посадила самолет, помогали диспетчера. Диспетчера ей сказали, что делать, она посадила самолет, и все. Она жила, осталась, самолет целый, так что...
Это реальный случай?
Да, это реальный случай.
Как будто бы просто
недели,
какой-то фильм.
Нет, две недели назад в Америке такое было, да, так что...
Вот это да.
Да, если у нас, ну, первое, что есть, нажимаешь кнопку level, смотришь, сколько у тебя топлива, свяжаешься с диспетчерами, и они тебе помогут. Если просто знали диспетчера, они, я думаю, что даже может помочь тебе посадить самолет.
Вот это фантастика. А если не говорить об экстренных случаях, говорить, ну, о обычном таком спокойном дне в небе, есть ли какая-то грусть у энтузиастов авиации, что самолеты становятся более такими автоматизированными, больше становятся автопилотирование, и меньше вот этого ручного управления и вот этой связи с этой машиной, с крыльями, какой-то личной связи? Mm-hmm. Есть в этом грусть какая-то?
В легкой и маленькой авиации нет. Ну, в маленькой авиации... Ты можешь выбирать, или ты летаешь сам, или ты включаешь автопилот. В большой авиации, которая перевозка пассажиров, тебе такой возможности нет. Потому что ты взлетаешь, тебе уже по процедуре надо включить автопилота, да, там, если все хорошо. И да, ну, в большой авиации пилоты по большому счету поднимают самолет и сядет самолет. Да, 90% времени самолет летает на автопилоте. Маленькие авиации выбираешь. Я вот когда летаю вокруг Адажи или Латвии, я летаю на руках. Я без автопилота летаю. Если лечу по маршруту, чтобы просто тоже маршруты были длинные, может быть, 4-5 часов воздуха. Да. Один маршрут был сейчас из Адажи, летел в Милан без посадки, с Тарагоном. И там я, ну, конечно, летел на автопилоте, потому что мне надо вести радиокоммуникации, я лечу очень много зон, я летел тоже с большими ребятами, там, на высоте 15-18 тысяч футов, там, где-то километров, 5 километров с кислородом, да, и там, чтобы просто разгрузить себя, ты включаешь автопилот, и потом уже начинается другая работа. Вот, связаться с диспетчером, смотреть зоны, что нет какие-то там military activities, ну, там вот такая.
Но вот этой высоте может быть турбулентность?
Есть турбулентность, но по-большому нет. Ну, я скажу так, если такой нормальный день, тогда 5-6 тысяч футов, это где-то 2 километра уже турбулентность пропадает. Есть, конечно, тоже есть... На каких высотах, ну, это уже так мало, очень мало.
Да? А сильно от погоды зависит вот такой сверхлёгкой авиации? Потому что, вот смотрите, да, у нас сейчас очень ветрено, у нас там жёлтое предупреждение, оранжевое. Самолёт взлетит в такую погоду?
Взлетит, останется он в воздухе, вопрос. Не, ну, конечно, вот сейчас 2 дня, которые были, вот жёлтый ветер очень большой, мы не летали, да, потому что это опасно. Там есть ограничения по боковому ветру, на посадке, взлёте, да, и тогда лучше не летать. И тоже некомфортно летать, потому что турбуленция очень большая. Когда больше ветер, там турбуленция до 3-4 тысяч футов такая, что, надо очень сильно пристегнуться.
А скажите, вот как влияют геополитические события на вот эту нишу сверхлёгких самолётов? Как-то затрагивают или не касаются никаким образом?
Наш рынок, это как больше Запад, Америка, Италия, Германия, там, и по большому счёту у нас это... Так, скажем так, не очень, пока не касается.
Ну, то есть такой, скажем так, бытовой самолет для бытовых нужд.
Да.
Но на самом деле очень многое, что начинается с каких-то бытовых нужд, потом становится частью разных инфраструктур, военных в том числе.
Да. Есть нам проекты тоже в разработке. Не могу сейчас много про это говорить, но, скажем так, работаем.
Хорошо, расскажите тогда про окружающую среду. Какие-то, может быть, есть связи с экологией или, наоборот, полное отсутствие? Как влияет на экологию сверхлегкий самолет?
А как вы думаете, экология это... Ну, что...
А загрязнение окружающей среды или, наоборот, не загрязнение?
Ну вот, не загрязнение. Сейчас один из крайних самолетов, который я продал, у него клиента был маленький private jet, 4-местный. И он выбрал, он продал этого private jet и купил Тарагону, потому что 3 раза меньше затрат топлива. Он говорит, скорость та же самая, дальность та же самая, и затрат топлива 3 раза меньше. Да. И, ну, поэтому и самолет очень, скажем так, получается, там летный час очень мало по деньгам получается. И клиент сейчас, да, очень рад, что говорит, что надо было уже раньше сделать.
Слушайте, так интересно вы рассказали про эти легкие самолеты. Ну и в завершении не могу не спросить, вот как это по ощущениям нести имя Латвии вот так вот гордо в мир, не только вот в нашем проекте «Латышская миссия Латвии», но и вообще вот в таком мировом масштабе, да, вас знают во всем мире?
Да, как это есть нести имя? Это наша работа. Мы просто работаем, мы просто делаем, мы строим самолеты, и как-то вот получается, что мы имя Латвии вот несем. Вот там. Сейчас очень активно работаем над Америкой, да, и американцы не знают, где Латвия. Не знали, сейчас уже знают, да, очень хорошо знают, и, ну да, интересно. Это такой интересная работа.
Интересно. Ну, что, я не знаю, что пожелать пилотам, ну, наверное, легкого полета на сверхлегком самолете это будет уместно. Спасибо большое, Ингемарс Буткевич, вот пилот, руководитель Tarragon Aircraft. И у зрителей «Миссия Латвии» здесь будет возможность услышать личные истории о том, как новаторы способны преодолевать трудности и вот какую самостоятельную работу они проделывают на своем жизненном пути и вот гордо несут имя Латвии на мировой арене. Спасибо вам большое. Что ж, друзья, на сегодня это все. У микрофона была Алиса Орлова, за операторским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Будьте внимательны, сегодня ожидается сильный ветер, порывы ветра. Берегите себя, ну и спокойного всем дня. До свидания.